Глава 7. Я охочусь, на меня охотятся. Сразу после завтрака приступил к испытаниям арбалета. Расстрелял 5 стрел с 10 шагов в ближайшее дерево, в пятно на коре. Подошел посмотреть. Стрелы легли достаточно кучно. Скорость стрельбы также отвечала моим ожиданиям. Стал вытаскивать стрелы из дерева и расстроенно зашипел. Металлическая пластина вместо деревянного лука сделала свое дело. Стрелы вонзились так глубоко, что достать их было очень сложно. Если получалось вытащить древко, то наконечник оставался внутри. Жертвовать 5 наконечниками я при своем финансовом положении не мог. Пришлось достать топор, срубить дерево повыше отметки попадания стрел и, расщепив ствол, аккуратно выковыривать каждую стрелу из застрявшей наконечники. После этого пришлось ремонтировать поврежденные стрелы и заново смазывать их ядом, благо в склянке его было полно. Чувствуя себя теперь хорошо защищенным, я решил сходить на охоту в самую дремучую часть леса. Впереди меня бежал верещавший заяц. Я шел за ним в шагах в 15, настороженно присматривая за лесом и направлением ветра. Я также обнаружил возможность нового вида охоты на птиц, завидев их в радиусе 20 метров. Я просто колдовал на них яд, и вскоре убитая птица падала на землю с ветвей. На более дальнем расстоянии заклинание не действовало. Возможно, дистанция зависит от уровня интеллекта и будет увеличиваться с его ростом. Мясо было испорчено, но кровь исправно поступала в склянке в сумку, гарантируя мне медиак за каждую. Верещавший заяц оказался намного выгоднее с точки зрения приманки хищников, чем молчаливый. Лисы, росомахи, соболи и ласки выпрыгивали одна за другой, лут прямо тек рекой. Особенно я обрадовался, когда на моего зайчика выпрыгнул мой ночной приятель, волчонок-вампир, успевший вырасти до 6 уровня, жизнь которого также подросла на 20 единиц до 78. Первая стрела, выпущенная мной тут же из лука, нанесла 30 единиц ущерба, вторая завершила начатое. Зверь оказался редким, что вообще обрадовало. Помимо шкуры и мяса, после моего прикосновения на поляне остался также магический камень, что превратило охоту вообще в праздник. 10 золотых за камень, золотой за склянку с кровью. Да я прямо богач какой-то. Да и опыта за него дали, как за 3 оленей, что позволило мне подрасти сразу до 7 уровня. На этом праздник и закончился, поскольку прямо из расположенных в 20 метрах кустов возникли 2 косматые тени, которые с угрожающим рычанием стали стремительно ко мне приближаться. Надпись над ближайшей из них гласила: «Волк-вампир. Тип добычи редкий. 32 уровень. 450 единиц жизни». Надпись над вторым я рассматривать не стал. Чай не библиотека, где за неспешное вдумчивое чтение тебя точно никто убивать не будет. Я так понял, что папка и мамка волчонка-вампира явились отомстить за своего пацана и действовал практически на автомате. Лук отброшен в сторону. Я, схватив арбалет и пятясь к ближайшему дереву, начал стрелять по очереди в обоих зверей. Звери сагрились и взвелись в воздух. Я, выхватив и метнув рогатину в одного из них, бросился к толстому дереву, росшему на краю полянки. И сам не знаю как, но через секунду был уже метрах в 3 от земли на одной из толстых ветвей. Вот что значит адреналиновый выброс, после которого гномы взлетают на дерево прямо как птицы. Что самое важное, арбалет был еще при мне, болтаясь на ремешке, предусмотрительно привязанном к сумке, и половина стрел была еще в магазине. Разочарованный вой волков-вампиров, которые явно не могли карабкаться вверх по ветвям, как я, был достойной наградой за проделанное мной блестящее гимнастическое упражнение. Вот и сказались все мои прежние тренировки и бонусы за лазание по деревьям. Рогатина, кстати, ни в одного из волков не попала, но это и не было приоритетом номер 1. Хищников, мелькнувшая в воздухе громадина, все же немного отвлекла, дав мне дополнительную долю секунды на вскарабкивание. Отбросив в сторону прозрачные системные сообщения о нанесенном волкам-вампирам ущербе, Я выпустил оставшиеся стрелы в того из них, у которого осталось меньше единиц жизни, и, перезарядив магазин со стрелами, открыл пальбу по-другому, наколдовав дополнительный яд на первого. Посыпались новые системные сообщения о нанесенном хищником ущербе, который я также отбрасывал, не просматривая. Яд действовал. Шкала жизни у первого волка-вампира, которому каждую секунду наносил ущерб яд со стрелы от моего заклинания, стремительно просела в красное, и, взвыв напоследок, он рухнул на землю. Выскочили очередные системные сообщения. «В сторону! Все в сторону!» Стрелы в магазине кончились, мана тоже. Я метнул топор во второго хищника, нанеся ему 10 единиц ущерба дополнительно. Яд со стрел стремительно отбирал единицы жизни у волка-вампира. Красная зона, и он тоже рухнул. «Да! Да!» — заорал я. «Да, мы инженеры такие!» Новые системные сообщения я отбрасывать не стал, а открутил назад, чтобы посмотреть еще и прежние, появившиеся сразу после гибели первого хищника. «Вами убит волк-вампир 35 уровня. Получен опыт 900 единиц. Поздравляем! Вы, находясь на 6 уровне, в одиночку убили 2 редких зверей за 1,5 минуты. Получено достижение. Гроза редких зверей 1 уровня. Урон редким зверям от вашего оружия увеличивается на 20%. Предыдущая гибель 2 редких зверей от рук одного игрока зафиксирована в Нубятнике 2 года назад. Это заслуживает дополнительной награды в 500 единиц. Получен 8 уровень. Не забудьте распределить 2 балла. Получен 9 уровень. Не забудьте распределить 2 балла. Получен 10 уровень. Не забудьте распределить 2 балла. Ваша репутация выросла на 3 пункта. Получен новый навык. Атака при помощи яда 1 степени. Эффективность ваших атак с помощью яда вырастает на 3%. Вероятность, что противник будет парализован, выше на 3%. Вами убит волк-вампир 32 уровня. Получен опыт 860 единиц. Поздравляем! Вы, находясь на 6 уровне, в одиночку убили 3 редких зверей за 105 секунд. Получено достижение «Гроза редких зверей 2 уровня». Урон редким зверям от вашего оружия увеличивается на 30%. В истории Нубятника ранее не была зафиксирована успешная охота в одиночку на 3 редких зверей. Это заслуживает дополнительной награды в 1000 единиц опыта и кольца «Легенды Нубятника». Получено достижение «Легенда Нубятника». Все товары и услуги на территории Нубятника теперь стоят для вас на 25% дешевле. Все ваши товары и услуги на продажу теперь стоят на 30% дороже. Достижение видно рядом с вашим ником. Получен 11 уровень. Не забудьте распределить 2 балла. Получен 12 уровень. Не забудьте распределить 2 балла. Получено достижение «Стремительный рост 1 уровня». Вы смогли вырасти на 6 уровней менее чем за 2 минуты. Бонус. Теперь вы получаете на 5% больше опыта за свои победы. Вы уничтожили опасных хищников, досаждавших жителям деревни. Ваша репутация выросла на 5 пунктов. Ваша ловкость выросла на 1 единицу. Ваш интеллект вырос на 1 единицу. Вот тебе и смех, и грех. Вроде бы и легендарное достижение, но кто же его себе захочет? Легенда Нубятника, ну фу ты, ну ты. Надо теперь срочно смотреть, есть ли опция отключить это сомнительное достижение рядом с ником, а то все встречные игроки будут хохотать, доколик упав на пол. Спрыгнув с дерева уже не в таком радужном настроении, как сразу после победы, чтение иногда вредная идея. Правильно говорят, меньше знаешь, лучше спишь. Я подошел к поверженным хищникам. Прикоснувшись к ним, я стал обладателем 2 шикарных черных шкур и 2 магических камней. Вполне возможно, что магические камни неохотно сыплются с обычных зверей, но являются правилом при охоте на такую редкую дичь. Отравленное ядом мясо я оставил лежать на поляне. Заглянув в сумку, Я удостоверился, что в трех склянках имеется волчья кровь. Меня тут же встревожил вопрос, не испортилась ли она от использованного яда. Достав склянки из сумки, я прочитал успокоившее меня одинаковое сообщение на всех трех. Кровь волка-вампира. Что у волчонка-вампира, погибшего без использования яда, что у его родителей, все едино. Заметив в сумке необычный предмет, я вспомнил, что мне выдали кольцо «Легенда Нубятника». Достав его из сумки, я изучил его параметры. Кольцо «Легенда Нубятника». Легендарное. Плюс 2 к ловкости, плюс 2 к интеллекту, плюс 2 к репутации. Не теряется при гибели. Зря я расстраивался. По параметрам колечко очень даже ничего. И, судя по всему, существует в единственном экземпляре. Серьезный игрок такое не купит, но коллекционер вполне может предложить в обмен что-нибудь
с менее позорным названием, но с не менее приятными бонусами при использовании.
Тут в кустах хрустнула ветка, и мой голос самосохранения взвыл во всю глотку. «Идиот! Забрался в самую глухую чащу в Нубятнике, стоит на самом видном месте возле горы окровавленного мяса и рассуждает о достоинствах и недостатках долбанного колечка. Волки, между прочим, стайные животные. Все стрелы с отравой расстреляны, магия на нуле, рогатина валяется в 20 метрах в стороне, все шансы получить новые достижения. Король нубов! Единственное в игре легендарное достижение. Лох, заваливший в одиночку на детском уровне трех редких хищников, и сожранный спустя 3 минуты стаи из трех блохастых шакалов. Достижение сопровождается памятным кольцом «Король нубов» с крупной чеканкой «Лузер» по диагонали и источает патентованно неистребимый отчетливый запах уникального аромата а-ля «Сортир оф Нижний Тагил». Свойство кольца «Орел» над головой с легко читаемой надписью «Славься, лузер из лузеров». Голос еще продолжал что-то раздраженно вещать, но я уже действовал. Первонаперво метнулся за рогатиной. Затем, опасливо озираясь вокруг, стал собирать и сразу же заряжать стрелы в магазин. Снарядив первый магазин, я вставил его в арбалет и несколько успокоился. Тут же пришла мысль. А ведь стрелы, скорее всего, уже без яда. А будь мой арбалет заряжен стрелами без яда 10 минут назад, я бы сейчас грустно сидел на дереве, под которым бесновались бы 2 подраненных, но вполне себе энергичных волка-вампира. Ну или один вполне боеспособный волк-вампир, если бы я все стрелы всадил только в одного из них. Подняв одну из валявшихся стрел, я убедился в справедливости своего опасения. Надпись свидетельствовала, что это не отравленная стрела, а просто стрела. Тут же, достав пузырек с ядом гадюки, я начал смазывать стрелу за стрелой и вкладывать их во второй магазин. Чаще снова раздался отчетливый хруст. Я, наконец, догадался сделать то, что надо было сделать с самого начала. Кинул в сумку оба куска отравленного мяса, оставшегося от волков-вампиров, чтобы не подманивать других хищников к поляне. Куски мяса исчезли, а под ними на траве лежал свиток. Вот так приятный сюрприз. На свитке была надпись «Трясина». Позднее надо будет не спеша изучить, что это за заклинание и в чем его польза. Вот еще одна причина не оставлять часть добычи валяться на земле, если не хочешь потерять сдуру часть лута. Дозарядив магазин отравленными стрелами, я вставил его в арбалет и облегченно выдохнул. Теперь я уже не так и беззащитен. Подхватив валяющийся у дерева топор, я еще раз внимательно окинул взором поляну. Не забыл ли я чего? И быстрым, но по мере возможности бесшумным шагом направился к деревне. По дороге мне подумалось, что мои слова, сказанные в шутку невежливому орку, могут теперь стать вполне реальной стратегией успеха. С таким достижением мне теперь все будет доставаться гораздо дешевле, а продавать я могу все гораздо дороже, чем другие нубы. Можно сделать неплохой бизнес только на том, чтобы скупать все у деревенских со своей скидкой, а потом перепродавать нубам с наценкой процентов 15. Им все равно выйдет дешевле, чем у местных. Будь я коммерсантом, а не авантюристом по природе, и не виси надо мной 3-месячный счетчик с обязательством попасть в топ-5 вступивших одновременно со мной в игру игроков, я, может, так бы и поступил». Но в свете последнего факта стратегия дальнейшего развития только в Нубятнике была слишком рискованной. Кто его знает, какие возможности по прокачке есть за пределами нубятника. Пока я буду тут пыжиться в относительной безопасности и качаться на всякой мелочи, считая себя вполне успешным, можно слишком отстать от 5% самых успешных игроков. Вскоре я вышел из чащи и испустил вздох облегчения. Все мои ценные призы были теперь в относительной безопасности. Остановился у гранитного родничка и вволю напился.
Вспомнив о необходимости быть осторожным, я выщелкнул стрелы без яда из первого снаряженного магазина
и окунул каждую в склянку с гадючим ядом, отметив, что яда осталось совсем немного. Тут же вспомнил, что, прокачиваясь в горах, я несколько раз слышал подозрительное шипение у одного из склонов. Поскольку солнце было в самом зените, ядовитые змеи вполне могли сейчас греться на солнцепёке. Надо было лишь тщательнее поискать их.
Через 5 минут я уже был на месте и, тихонько передвигаясь, чтобы не выдать себя змеям вибраций, принялся за поиск.
Совсем скоро я действительно обнаружил целое гнездо лежащих друг на друге и свившихся в кольца крупных серых змей. Надпись над одной из них гласила: «Гюрза. Тип добычи обычный. 12 уровень. 120 единиц жизни».
Я мало знаю про змей, но что гюрзы ядовиты, так это точно.
Надо было выбрать способ охоты, при котором я мог разжиться ценным ядом без лишнего риска. Вначале я подумал было расстрелять их 5 метров из арбалета, но продемонстрировать такую точность стрельбы по мелкой мишени я был пока не готов. Маловероятно, что эти 5 или 6 хищных змей будут мирно лежать, давая мне возможность стрелять как в тире. Скорее всего, тут же ломанут на меня на разборке. Вполне возможно, что яд гадюки на них не подействует, что резко уменьшит убойную силу арбалетных стрел. В итоге, все, что я получу, — схватку с кучей подраненных и очень злых, ядовитых змей, каждая из которых по длине превосходит моего персонажа. Были еще 2 варианта. Лупить по змеям своим тяжелым копьем или раздобыть валун потяжелее и обрушить прямо на гнездо. Второй вариант вначале показался мне значительно более безопасным. Может, камень, если и не убьет сразу гюрз, придавит их, лишив мобильности, после чего можно будет издалека их добивать. Я не хотел проверять, насколько быстро именно этот вид змей, поскольку помнил, что некоторые из ядовитых змей могут передвигаться со скоростью человека. Но и тут была засада. Я вспомнил все же, что во время моих тренировок брошенные крупные камни всегда потом катились, не желая оставаться на месте. Пожалуй, я так только раздразню змей и сагрю их на себя. Нет, надежного варианта у меня все же не было. Здравый смысл возобладал, и я решил вернуться к охоте на гюрз попозже, когда придумаю достойный вариант. Пока хорошей мыслью было сдать мои ценные трофеи скупщикам и оставить часть полученного золота в арендованной комнате в таверне. На всякий случай, чтобы было с чего раскручиваться, если вдруг меня грохнет какой-нибудь хищник в нубятнике, и я не успею или не смогу потом подобрать свои вещи. Начал я с колдуньи, ибо именно она могла достойно оплатить мои самые ценные призы. У меня имелось 3 магических кристалла из редких зверей. По обычной цене это 30 золотых, но с учетом моего достижения уже 39. Также имелось 3 склянки с их кровью на 3,9 золотых. Мне также пришло в голову, что колдунье стоит показать и мясо волчонка-вампира, поскольку у меня были серьезные сомнения, что этот товар заинтересует местного мясника. Мало ли, этот ингредиент годен для каких-либо ее целей. Идя в лавку, я старательно избегал попадаться на глаза игрокам, поскольку пока не нашел, как можно отключить оповещение о том, что я — легенда нубятника. Придя к колдуньи, обнаружил, что в новом достижении есть и плюсы. Она очень позитивно отреагировала на мой легендарный статус и резко подросшую репутацию. В глазах появилось уважение. Тоже было ощутимо и по готовности отвечать на вопросы. У меня даже возникло опасение, не прикидывает ли она, что если меня забить, то с меня выпадет суперценный лут по стандартам легендарных зверей. Мои ожидаемые 42 золотых и 9 серебряных монет за кристаллы и кровь были мне тут же выплачены без звука. Еще набралось лута с птиц и мелких хищников на 2 серебряных монеты и 5 медных. Мясо волчонка-вампира колдунью тоже заинтересовало. Мне было выплачено за него 1,5 золотых. Это раз в 10 больше, чем за такой кусок мяса дал бы мясник. Чем черт не шутит, подумал я, и предложил колдунье купить отравленное ядом гадюки мясо взрослых волков-вампиров. Тут уже энтузиазм колдуньи снизился, но я все же смог за него получить 4 серебряные монеты. То есть ровно на 4 больше, чем рассчитывал. Я уже практически ушел из лавки, когда вспомнил про новый свиток заклинаний и показал его колдунье.
«Молодец, что не попытался его открыть», — сказала она. «В этом случае свиток просто бы бесполезно разрушился. Это магия Земли 4-го уровня. Ты бы не смог ее выучить».
«О как? Я случайно разжился свитком магии стоимостью за 100 золотых. Но, конечно, у меня и мысли не возникло сдавать его колдунье. Заклинание высокого уровня однажды может спасти тебе жизнь, а 100 золотых — не факт. Хотя я же забыл про мою наценку в 30%. Это же выйдет не 100, а 130 золотых. Невероятные деньги для парня, у которого утром оставалось всего несколько медиков. Нет, все же нет». «Посоветуй мне, милейшая женщина, что мне сделать, чтобы выучить его?»
«Все очень просто», — сказала бабуся. «Купи у меня и выучи одно заклинание магии Земли 1-го уровня, и у тебя появится магия Земли 1-го уровня. Потом купи и выучи заклинание магии Земли 2-го уровня, и у тебя появится магия Земли 2-го уровня». «Потом также сделай с магией Земли 3-го уровня. А вот потом уже можешь смело ломать печать на своем свитке. Выучишь и заклинание, и магию Земли 4-го уровня. Но сразу хочу тебя предупредить. Заклинание 4-го уровня требует очень много маны. Не уверена, что у тебя будет маны достаточно, чтобы его использовать прямо сейчас».
«Вот как. Все действительно просто. Ну, что же, это, конечно, дополнительные расходы, но от возможности использовать больше заклинаний будут только выигрыши. А какие есть заклинания магии Земли в продаже?»
«Из магии Земли 1-го уровня — ров и каменная кожа, 2-го уровня — земляной щит и рытвины, 3-го уровня — земляной голем и ресурсы».
«А ров какого размера и сохраняется ли? Или через несколько минут исчезнет?»
«Размер рва зависит от уровня интеллекта. Он остается после использования».
«Ну что же, очень неплохо. Я же как раз планирую устраивать охоту на крутых монстров, в том числе при помощи ловушек. Теперь, если нужна яма, нет необходимости мытариться самому с лопатой». «А в чем особенности земляного щита и рытвин?»
«Земляной щит возникает перед тобой на минуту, ослабляя наносимый дистанционный урон в зависимости от силы твоей магии. Учти, что и ты теряешь часть пунктов атаки через этот барьер. Рытвины — ряд неровностей, которые внезапно возникают в расположении вражеского отряда. Их размер и количество зависит от уровня интеллекта».
«Лакомая вещь, и то, и другое. С одной стороны, ослаблять ущерб надо, учитывая специфические условия игры для меня. С другой стороны, это же шикарная пакость для врага, внезапно появившиеся колдобины прямо под ногами. Если отряд большой, какая же начнется свалка? Надо думать». «Уточни, пожалуйста. Земляной голем, что он может делать? Подчиняется ли командам?»
«Земляной голем в течение 2 минут выполняет все команды хозяина. У него невысокая скорость, но прочность составляет 1/2 выносливости владельца заклинания. Это значительно больше, чем в других видах магии, где у вызываемых существ делается акцент на высокую скорость».
«А для чего служит заклинание ресурсы?»
«При использовании этого заклинания на карте появляются все полезные ресурсы, которые есть в определенном радиусе. Область зависит от силы интеллекта. К примеру, при силе интеллекта 10 ресурсы будут показаны на 5 метров вокруг. При этом заклинание требует много маны».
«Очень заманчивые вещи, и то, и другое. Но второе, пожалуй, важнее. Раз мне запрещено вступать в кланы, мой удел — путь одиночки. А найденное месторождение золота определенно поможет развиться быстрее без такой важной вещи, как командная игра, которая имеет много преимуществ для быстрой прокачки». В этот момент в лавку вошел еще один игрок — девушка-маг 8-го уровня. Передвинув арбалет за спину, я вовсе не хотел рекламировать свое нововведение, чтобы не получить вскоре море конкурентов, снизив собственные шансы на быструю прокачку. Я стал боком таким образом, чтобы его не было видно. «Мне надо немного подумать», — сказал я колдунье. Ее внимание обратилось на девушку. Та начала расспрашивать колдунью про браслеты и кольца на прилавке. Я внимательно слушал, мотая на ус ответы. В ценах на браслеты я немного ориентировался уже после первого визита. Цены на кольца мне самому были интересны. Кольцо с усилением одной из характеристик стоило 5 золотых, 2 – 25 или 30 золотых в зависимости от сочетания характеристик. Были кольца, где характеристики усиливались на 2 пункта. За кольцо с одной характеристикой надо было отдать 20 или 30 золотых. За усиление на 2 пункта 2 характеристик цена подскакивала до 200-300 золотых. Если в придачу шел еще какой-нибудь бонус или навык, цена подскакивала еще на 50 или 100 золотых, в зависимости от бонуса. Девушка купила колечко за 5 золотых на интеллект и вышла. Если она и заметила мой арбалет или титул «Легенда Нубятника», то не подала вида. В интерфейсе что-то необычно звякнуло. Таким звуком меня еще ни разу система не радовала. Посмотрел, оказалось, это мое первое полученное в игре письмо. Автором была Руфаэль Бесстрашная. «Приветствую тебя, доблестный Трой. От своего имени и имени Ротардиль Великолепный, которая сейчас стоит рядом со мной с воинственным, как ей кажется, но на самом деле комичным видом, хочу еще раз сказать, что мы признательны за здорово проведенное время пару дней назад. По твоей инициативе мы прокачали классный навык, и вообще это было весело. Мы сейчас находимся в городе Агиварос. Попали мы сюда после того, как нас по дороге убили агры, забрав, видимо, все наше имущество. Выскочило предложение выбрать пункт воскрешения из 3 ближайших. Нубятник уже, конечно, предложен не был, хотя нам и захотелось сразу в него вернуться после такого начала. Мы выбрали Агиварос. Тут тоже полно агров в окрестностях города, но мы стараемся пока выполнять задания только в городе, а за его пределами тут принято ходить большой группой из новичков. Надеемся, прокачавшись, вступить в клан, который сможет нас защитить от агров. Если ты тоже в Агиваросе или планируешь сюда скоро прийти, напиши мне. Я уверена, что вместе с тобой мы сможем найти способы быстрее поднять уровни, и все вместе потом вступим в мощный клан. Света и счастья, Руфи». Первое письмо, полученное с момента аварии. Очень приятное ощущение. Но его содержание не очень простое. Видимо, веселых эльфиек здорово там прижали в этом Агиваросе, и им нужна любая поддержка, даже от мимолетного знакомого. Интересно, как написать ответ? Система оказалась похожа на смартфон. Только чтобы буквы выделялись и появлялись в письме, нужно было не тыкать в них пальцем, а выделять взглядом. Все остальное, включая предложение готовых слов по первым буквам, также наличествовало. Я тут же накатал ответ. «Дорогие Руфаэль и Ротардиль, те 2 часа действительно были очень милыми. Очень приятно получить от вас весточку и узнать о вашем развитии. Я все еще в Нубятнике и некоторое время планирую тут еще задержаться. Осваиваю те возможности, которые он дает. Спасибо за информацию об аграх. Я буду осторожен, покидая Нубятник. Если я окажусь в Агиваросе со временем, я немедленно извещу вас и очень надеюсь, у вас найдется время вместе посидеть в таверне. Позволю дать вам совет. Возможно, если большинство нубов приходит сначала в Агиварос, вам стоит поменять город на тот, в котором мало нубов, а следовательно и агров, и тогда вам будет комфортнее прокачиваться в окрестностях города тоже. Действительно, был очень рад весточке. Ваш Трой». Отправив письмо и закончив с первой корреспонденцией в игре, я повернулся к колдуне, которая не выказала никакого недовольства тем, что я несколько минут молча стоял у нее в лавке. «Так, значит, я приобрету у вас все первые заклинания всех видов магии, включая земляную. Дайте также оба заклинания второго уровня магии Земли. Из третьего уровня магии Земли мне нужно заклинание «Ресурсы». С учетом легендарной скидки, все свитки обошлись мне в 9 золотых и 9 серебряных монет. Оплатив, я вспомнил, что у меня браслет дает хорошую экономию магии для заклинаний водной магии, и спросил, какие заклинания магии воды второго и третьего уровня есть в наличии.
Второго уровня — кольцо стужи и ледяной щит. Третьего — водяной голем и полоса воды. Кольцо стужи наносит удар по нескольким врагам одновременно. Эффект зависит от пунктов интеллекта. Ледяной щит срабатывает так же, как и земляной щит. Водяной голем — жизнь, треть от выносливости хозяина. Скорость на треть выше, чем у земляного голема. Полоса воды возникает в нужном месте, отделяя от врагов, или чтобы напоить коня в пустыне. Бывает и так. Ширина, длина и глубина зависят от пунктов интеллекта.
Подумав, я прикупил еще за 1,5 золотых оба заклинания второго уровня. Третьего брать все же пока не решился. Терзала меня и мысль, что мой арбалет могут рассмотреть и массово пустить в продажу, что меня категорически не устраивало. «А скажи-ка, милая женщина, есть ли способ скрыть от глаз других предмет, придать ему другую форму или смазать очертания?»
«А у тебя уже есть эта магия, иллюзия. Каждые 5 минут обновляй иллюзию на предмете. Вот и будет результат».
«Слишком уж затратно это выйдет. Никакой магии так не напасешься. Жаль, но придется искать другой вариант».
Перед выходом из лавки я замотал арбалет в шкуру волчонка-вампира и повесил его за спину уже в таком бесформенном виде. Выйдя из лавки, я глянул на свои характеристики. Характеристики. Выносливость. Жизнь. 14,5. 145 единиц. Сила. 13. Ловкость. 15. Интеллект. 12. Удача. 6. Репутация. 13. Нераспределенных баллов. 29. Бодрость. 120. Мана. 120. Количество единиц до 13 уровня — 230. Деньги — 33 золотых, 8 серебряных монет.
По деньгам я теперь прям-таки олигарх по сравнению с утром. Но больше всего меня беспокоили 29 нераспределенных баллов. Мало ли что, ухну со скалы головой вниз, и половина баллов на смарку. Первая мысль была кинуть их все в выносливость. А что? Атака у меня при помощи арбалета стала совсем не детская, остальные параметры прокачаны достаточно равномерно, но тут вспомнилось замечание колдуньи, что для моего нового заклинания 4-го уровня нужно много маны. Кстати, я так и не спросил, как оно работает, но возвращаться уже не стал. Надо выучить, применить, и все станет ясно. Достав свитки, я разложил их на 4 стопки — 1-го, 2-го, 3-го и 4-го уровней — и начал аккуратно взламывать одну за другой печати свитков 1-го уровня. Интерфейс заспамило сообщениями о названиях выучиваемых заклинаний и видов магии, которыми я теперь владею на 1-м уровне. Затем пришла очередь свитков магии 2-го уровня, 3-го, и, наконец, я чуть ли не дрожащими пальцами взломал свиток стоимостью 130 золотых монет. Изучено заклинание «Трясина». Почва в указанном направлении на 2 секунды становится зыбкой, затем затвердевает. Глубина и размеры трясины на местности зависят от уровня интеллекта у мага. Стоимость — 160 единиц магии.
Потрясающее заклинание! Недаром 4-й уровень. Очень облегчает охоту. Жертва погрузится в трясину, а когда земля снова застынет, окажется ей скованной, зная, обрабатывая ее из арбалета, как в тире. «Но жрет ману оно действительно не по-детски. Даже с бонусами от моего кольца мне не хватает 40 единиц. А если учесть, что мана вряд ли бывает полной, мне же нужно использовать еще и другие заклинания, того же зайца-приманку. Без резкого повышения интеллекта мне заклинание будет недоступно». Подумав еще немного, Я кинул 20 нераспределенных баллов в выносливость, а 9 в интеллект. Мана тут же возросла до 210 единиц, и я решил, не откладывая в долгий ящик, проверить, какой эффект дает новое крутое заклинание. Отойдя на полсотни метров от деревни, я присмотрел удобную лужайку и скастил трясину прямо перед собой. Пространство примерно 2 на 3 метра подернулось рябью. Я тут же воткнул внутрь свое копье тупым концом. А иначе как я узнаю глубину трясины? Рябь исчезла. Копье оказалось замуровано в почве. Отметив ножом уровень копья над землей, я потянул его из почвы. Надо сказать, держалось оно крепко, но все же достать можно было. Глубина трясины оказалась примерно сантиметров 40. Не скажешь, что много, но интересно будет проверить действие заклинания не на мягкой почве, а на скалистой. Из камня с такой же легкостью не вырвешься. Ясно, что заклинание не очень подходило для охоты на мелкую дичь. Только если готов ходить с лопатой и откапывать потом из-под земли попавшую под заклинание какую-нибудь ласку или белку, чтобы забрать лут. Это как палить из пушки по воробьям. Следующим пунктом была скорняжная лавка. Я продал одну из шкур волков-вампиров за 1,5 золотых, решив вторую оставить в качестве одеяла на случай ночевки на открытой местности. Весь остальной лут с мелкой живности я пристроил за 12 медных монет. Шкура волчонка-вампира в качестве обертки для арбалета меня не полностью устраивала. Сам ее уютный мохнатый вид привлекал внимание к арбалету и заставлял народ мучиться загадками. Что же там внутри? А это меня абсолютно не устраивало. Поэтому я насел на Скорняка, расспрашивая его, какой самый тонкий материал у него есть в продаже, чтобы заказать из него чехол для арбалета. Сговорились на чехол из птичьих шкур. Я начертил на пергаменте дизайн чехла, расплатился и отправился к кузнецу. Надо сказать, прокачка репутации оказала свое действие, и кузнец встретил меня хоть и не радостно, но и не как гризли с больным зубом, как в прошлый раз. Я заказал еще 40 арбалетных наконечников и детали на второй арбалет. Кузнец даже согласился на мою помощь в первичной проковке основы для деталей, что позволило мне, наконец, улучшить дробящий навык до второй степени. Он также попытался дать мне очередное задание, но с таким мелким вознаграждением, что я решил не тратить на это время. Да, я действительно решил сделать второй такой же арбалет. Конструкция была предельно простая, стоила смешных денег, по моим новым меркам финансового благосостояния, резко изменившимся к лучшему. Поскольку и кузнец, и плотник брали плату не за оружие, а за производство непонятных для них деталек. Арбалет — вещь все же хрупкая. Пусть в комнате лежит второй комплект на случай, если этот грохну, а оружие срочно будет нужно. По поводу возможности погибнуть в нубятнике я уже особенно не беспокоился, увидев колоссальную мощь моего оружия. После кузнеца я поспешил к плотнику, у которого заказал все необходимые деревянные детали для второго арбалета и еще 3 дополнительных деревянных магазина для стрел. Решил иметь про запас снаряженные как обычными, так и ядовитыми стрелами магазины на всякий случай. Заскочив к Скорняку, работавшему над первым моим заказом, заказал второй чехол той же конструкции для арбалета. Пусть тоже лежит, кушать не просит. Пока плотник готовил детали, я сбегал в лесок рядом и настругал 40 стрел, насадив на каждую арбалетный наконечник. 10 стрел я смазал ядом и снарядил в магазин на случай серьезного противника. 30 снарядил в магазины без яда для обычной охоты. Яд гадюки кончился полностью, что заставило вернуться к мысли об охоте на гюрс. Дальше я побежал к рыбаку. Решил прикупить у него сеть с самыми мелкими ячейками, чтобы использовать для охоты на змей, ну или на другую живность. Занимает всего 1 ячейку в сумке, а пригодиться реально может. Сеть на 4 квадратных метра обошлась мне в 6 серебряных монет. Вернувшись к Скорняку, я обнаружил, что первый чехол готов, и поскольку игроков рядом не было, я тут же его надел на арбалет. Скорняк справился с задачей блестяще. Чехол имел 3 выступа с разных сторон, полностью меняя форму арбалета на нечто непостижимое. Как и оговаривалось, цвет был блеклый, не привлекающий внимания.
Возле рычага и магазина были разрезы, позволяющие, откинув часть чехла, стрелять из арбалета и менять магазин со стрелами, не сбрасывая чехол с изделия. Я также решил поменять свою сумку на более вместительную. Сумка на 110 ячеек обошлась мне в 4 золотых, хоть и не была новой, как и предыдущая. Подумав, я приобрел также веревку длиной в 25 метров, достаточной прочности, чтобы выдержать с гарантией мой вес. Пока шел к плотнику, решил все же отказаться от идеи охоты на змей путем набрасывания сетки. Я не эксперт в метании сетей, хотя помню, что в Древнем Риме гладиатор, запутывающий врага сетью и добивающий потом трезубцем, был одним из самых популярных воинов на арене. То есть тактика наверняка эффективная, но требует особой сноровки и длинных рук, которыми мой персонаж явно не располагает. Плотник уже все изготовил. Я решил оставить детали в таверне и собрать изделия вечером. Теперь, когда у меня появились деньги, да еще и серьезная постоянная скидка, я решил снимать комнату и платить за трапезы на постоянной основе. Оплатив 5 дней вперед, я оставил в комнате все детали для арбалета, как деревянные, так и металлические, шкуру волка-вампира, выложил 15 золотых, чтобы не таскать слишком много денег с собой, но все магазины со стрелами забрал с собой. Я решил, что не факт, что гюрзы будут меня дожидаться слишком долго, если вообще будут, и стоит к ним поспешить. По дороге из таверны к окраине деревни я забежал еще раз к кузнецу, у которого за 5 минут разжился крючком кошкой для моей веревки за 2 серебряных монеты, и к оружейнику. У оружейника я хотел приобрести небольшой молот, на случай, если воспользуюсь заклинанием трясина в скалах, и лут надо будет выдалбливать из камня. Но силы воли не хватило сразу же уйти. 5 минут пялился на разнообразные доспехи и мечи и приценивался к ним. Жаба, объединившись со здравым смыслом, вдвоем смогли уделать алчного хомяка, тянувшего лапки к прилавку. Доспехи и мечи, что я мог взять по имевшимся деньгам, имели небольшие характеристики, а то, что реально стоило покупать, тянуло уже на 100 золотых, было мне доступно так же, как луна, которая в игре, кстати, тоже была.